Итак, послание к Титу. Послание мы с вами прошли уже два занятия. Значит, надо отметить, что это очень короткое послание. В нем всего три главы. И оно как-то отличается именно тем, что оно короткое. Это послание написано, если можно так сказать, по делу. То есть Павел просит Тита: «Я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил доконченное». Вот темы глав, темы абзацев. Первая глава: «Заверши начатое в Крите», здесь приветствие: «Поставь служителей и обличай противящихся». Вторая глава: «Показывай образец в учении и житии». И, наконец, сегодняшняя глава: «Живи как наследник вечной жизни, оправдавшись милостью Бога, приноси пользу, упражняйся в добрых делах и находись в вере и в любви». Вот так в целом выглядит вся книга. Написана вот по конкретному делу. «Поставь служителей», как будто бы только из-за этого. Но мы видим тут же не одна строчка, правда, и даже не две, а все-таки три главы. Мы видим, что в ней очень много советов в этом послании, и очень много поддержки, духовной поддержки. Значит, как мы могли бы увидеть, скажем, первую главу, если так в целом на два абзаца больших разделить всю книгу? Это как руководить церковью, какой должен быть служитель? Первая глава. А вторая и третья глава – как жить христианину в тяжелое время. И сюда входит первое – это преподай здравое учение, вторая глава. И будь готов к добрым делам, третья глава. Итак, как руководить церковью, первая глава, и вторая, третья глава, как жить христианину в тяжкое время. Мы могли бы еще разделить эти три главы, скажем, первая глава, это примерная церковь. Примерная церковь, какой должен быть служитель? Служитель – это не обязательно тот, кто только у руля, потому что написано: «Вы все есть кто?» Цари и священники. Поэтому это требование не только к служителю в церкви, но все мы служители перед Богом. Итак, первая глава – примерная церковь. Вторая глава – здравая церковь. Потому что во второй главе акцент делается на здравом учении. И здесь упоминаются здравые учения, вторая глава. «Ты говори то, что сообразно со здравым учением». И там дальше перечисляются старцы, чтобы бдительны, старицы, как должны себя вести, молодежь тут. То есть это здравое учение и для пожилых, и для молодых, и для рабов. Третья глава – практическая церковь. Значит, первая глава – примерная церковь, вторая – здравая церковь, и третья – практическая. Здесь прямо сказано, как мы должны относиться и к властям, и к благочестию, что мы должны избегать, кого мы должны избегать. Вот такие практические советы. Интересно, что послание Титу стоит сразу за посланием Тимофея. Это были два молодых человека. А кто-нибудь знает, вот чем отличается Тимофей от Тита? Прежде всего, что Тит был язычник, а Тимофей был обрезан, и он был иудей. И мы видим, что, скорее всего, Тит обращен был Павлом, потому что мы читаем в 4 стихе: «Титу, истинному сыну». А Павел называл своими детьми, сыновьями тех, кому он благовествовал и кто обращались к Богу. И мы видим, что он его сопровождал. Он путешествовал с Павлом из Варнавы в Иерусалим. И если сравнить, что пишет Павел Тимофею и что он пишет Титу, то, наверное, мы могли бы увидеть, что как-то за Тимофея, наверное, он больше переживал. А Тит, наверное, вот так, может быть, был духовно сильнее. Потому что Тимофею он учит, там, помните, юношескими похотями, там, не увлекайся, избегай, пусть никто не пренебрегает твоей юностью, такие какие-то моменты. А вот Тит, он, поставь служителей. Это статус совсем другой, понимаете? Скорее всего, он такой покрепче, этот Тит, кретянин. Остров Крит – это Греция. Тит там жил, там родился, и там, собственно, покаялся, и там и начал служить. Мы видим, что из всех посланий, именно в этом послании Павел называет себя рабом Божиим. Из всех посланий, которые он написал, а он написал их 14. И именно здесь он называет, единственный раз он называет себя рабом Божиим. И другая сторона, присущая только Павлу, это то, что Павел из всех новозаветных авторов, он цитирует языческих писателей. Больше этого не делает никто. А Павел не гнушался этими языческими писателями для того, чтобы привести их вот к какой-то истине. В частности, в послании к Титу он говорит, что вот эти критяне, про них сами поэты что говорят? Ваши же поэты, современники, рассказывают, какие ваши тут критяне. И в другой раз, помните, в Деяниях он грекам говорит о их поэтах. И 1 Коринфянам 15 глава, 33 стих, это в третий раз. Значит, мы видим, что в этом послании Павел, несмотря на все поучения, наставления, он имеет какую-то одну главную надежду и главную цель. Когда он говорит во 2 главе 13 стихе, «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Вот где была надежда Павла на Иисуса Христа. Тем не менее, если бы мы выделили ключевую стих во всем послании, то мы взяли бы 2 глава, 7 стих. «Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Итак, показывай в себе образец добрых дел. И вот сегодняшняя тема нашего урока по этому посланию – это здравое учение. Что оно означает, здравое учение? Какова взаимосвязь между здравым учением и добрыми делами? Здравое учение – это очень важно, родные мои. Поэтому мы видим, Павел предупреждает Тита и говорит, ты будь готов к добрым делам. 3 глава, 1, 11 стихов. И он учит, заверши их. Значит, видите, добрые дела не так легко, как кажется. И вот здравое учение и добрые дела мы посмотрим, давайте, по всем главам. Первая глава. Мы видим, как названо здравое учение. Познание истины. 1 глава, 1 стих. Итак, запишем вначале здравое учение. Оно призыв к познанию истины. Это истина, которая относится к благочестию. Следующий, 2 стих, 1-2. Бог обещал нам в слове надежду вечной жизни. Здравое учение – это слово о вечной жизни. Это надежда, которую Господь дает человекам. Вот что такое здравое учение. 3 стих. «В свое время явил свое слово в проповеди, введенной мне по повелению Спасителя нашего Бога». Здравое учение здесь названо словом, которое было вверено самому Павлу и повелел это Господь проповедовать. Итак, в проповеди должно быть здравое учение. Само слово вручается людям, нам, уверовавшим во Христа. Значит, все синонимы слова Божьего, учение, слово, это и есть здравое учение. Давайте посмотрим еще 9 стих 1 главы. «Держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Итак, мы видим, что служитель Божий должен держаться истинного слова, согласно с учением, чтобы наставлять в здравом учении. Раз есть здравое, значит, есть и нездравые, родные мои. Сколько этого нездравого учения? Так часто бывает, мы приходим из мира, и уже жизни поломаны, все перекошено, что там натворено. Приходим мы к Богу уже с такими разбитыми, но Господь нас, слава Богу, поднимает. Так вот, смотрите, держись здравого учения и учись здравому учению. И здравое учение противящихся обличает. 9 стих. Дальше давайте посмотрим про здравое учение, 13 стих. Смотрите, по причине обличай строго, дабы они были здравы в вере. Здравое учение ведет к здоровой вере, потому что есть больная вера, вера, которая приносит какую-то агонию. Здоровая вера – это вера, которая не внимает, 14 стих, басням, постановлениям, отвращающим людей от истины. Есть те, которые отвращают от здравого учения. Поэтому мы должны, что, родные мои, наблюдать за собою. Вникай в себя, вникай в учение, занимайся сим постоянно, это полезно. Вторая глава, в эту же колоночку первую мы пишем про здравое учение, вторая глава, первый стих. «Ты говори то, что сообразно со здравым учением. Значит, знаете, иногда проповедь, свидетельство – это очень хорошо. Но если в проповеди 3-4 сна и никакого слова Божьего нет, то задаешься вопросом, про что это, чему учит это? Как можно на снах основывать какую-то истину, какую-то Божью доктрину? Какой сон, да какой бы он ни был? Все пророчества, вот здесь все. Понимаете? Поэтому, когда ты что-то кого-то хочешь учить, ты можешь сказать какое-то свидетельство, это хорошо, но согласовано ли это вот с этим в первую очередь, да? А то какие-то сны, какие-то видения, какие-то еще чего-то, все должно быть это в согласии со Словом Божиим. Это очень важно. Поэтому учи, говори сообразно здравому учению. И дальше мы видим про Слово Божие, это 8 стих. «Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Видите, в 7 стихе Павел говорит Титу: «Ты показывай в себе образец добрых дел», а потом говорит: «Слово здравое». То есть в тебе должно быть здоровое слово, здоровое учение, потому что болезнь – это вещь, знаете, вот как бактерии, вирусы, они имеют свойство распространяться и заражать других. И человек с больным учением заражает и несет нездоровое учение. Так в первые только 3 века было здравое, абсолютно чистое учение. Потом, вы знаете, появилось почитание, поклонение, еще почитание, ладно бы, а поклонение святым, божествление и людей. Когда Христос умолился, у евреев были свои проблемы, у них субботы, обрезание тоже захватило их. Есть ли это здравое учение? Иисус Христос, умерший за грехи наши, воскресший в 3-й день и вновь грядущий. Отсюда истины идут, ни от чего другого. Ну вот, родные мои, 8 стих, слово здравое, неукоризненное. Мы могли бы сказать, что Павел, он рассуждает в 3 главе о благодати Иисуса, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. И дальше он говорит: «Слово это верно». То есть вот что такое здравое учение. Здравое учение – это Христос, который принес нам свою благодать через смерть свою, и мы, оправдавшись этой благодатью, стали наследниками вечной жизни. 3:7-8. Вот, родные мои, немало мы узнали про здравое учение в таких небольших 3 главах. Оно названо истинным, оно названо словом, и оно здесь и предостерегает, и ободряет, и дает нам надежду. И именно об этом это здравое учение 2:15. «Сие говори, увещевай, обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Сие, то есть это здравое учение неси. А вот что входило в здравое учение? В здравое учение, почему мы 2-ю колонку назвали «добрые дела»? Потому что здравое учение без, собственно, нашей жизни, без поступков, это тоже не то учение. Это, может быть, говоришь только правильно, но можно ли сказать, что ты владеешь здравым учением? Посмотрим, на что за дела. Павел называет себя рабом, самое высшее дело, рабом Божьим. В 5 стихе, «чтоб ты довершил незаконченное», 1:5. Это дело, которое было вверено Титу, и это Божье дело. Начал Божье дело – закончи. Начал, что-то обещал кому-то – сделай. Не бросай это на полпути, не оставляй это так, кто-то это сделает и так далее. 1:16. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны, неспособны ни к какому доброму делу». Одни были не способны ни к какому доброму делу, это были кретяне. И тут перечисляются их дела. Это люди, которые отвращали от истины. И оскверненные ум и совесть. Павел говорит, они делами отрекаются. То есть получается, как связано дело с учением? Что ты своим поступком можешь отречься от Бога. При этом называться верующим и в других глазах, может быть, верующим. А по сути отречься от Бога. Ну, как написано, так читаю. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны, неспособны ни к какому доброму делу». То есть мы видим, что у непокорности нету этого баланса между учением и делами, да, то есть непокорность, это такая строптивость, это такой протест, это гордыня. Это в первой главе мы посмотрели только коротко про дела. А теперь во второй главе. Как выглядит, значит, вторая глава в отношении дел? Посмотрите. Вот Павел учит, 2-3. «Чтобы старицы также одевались прилично, как святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили чему? Добру». Получается, добру надо научить. И в церкви надо учить. Я так вот размышляю, в целом, как население у нас вот относится, как воспитывают детей. Знаете, вот в школе хорошо учись. Ну, конечно, надо учиться, но прилежность потом ему очень пригодится. Как-то профессию хорошую выбрать. Вот как-то, чтобы вот так вот он состоялся. Но почему же эти люди, что у них в жизни творится потом? Почему эти люди и уходят на другую стезю, и спиваются, и бросают семьи, и они позаканчивали институты, их дома хорошо воспитывали? В чем дело? Потому что надо учить настоящему добру. А добро – это не просто хорошо учись и закончи институт. Не только это. Научить добру – это, смотрите, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово «здравое», образец добрых дел. В чем он состоит? Ну, этот образец добрых дел, каким ты сам являешься, и такая пословица есть. Какой отец, такой будет и сын, какой старый, такой будет и молодой. Поэтому, родные мои, показывай в себе образец. И если ты будешь иметь вот это самое слово «здравое», «неукоризненное» и так далее, и в семье будешь учить, если ты учитель своих учеников, если ты где-то... Даже не обязательно, что ты говоришь о Боге. Вот своим поведением, своим отношением. Как-то этот человек скажет, это какой-то другой человек. Вот этот образец добрых дел – это тоже хороший пример. Понимаете? И дурной пример заразителен, и хороший пример очень заразителен. Поэтому... Образец добрых дел очень важен. Вот в чем он выражается, этот образец добрых дел? Значит, во второй главе про добрые дела мы берем только там, где упоминается это слово. 14 стих. «Который дал себя за нас, об Иисусе Христе, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Видите, о добрых делах надо ревновать. Доброе дело вот не просто пошел да и сделал, а доброе дело не год назад, не позавчера и даже не вчера. Какое я сделал сегодня уже доброе дело или сделаю? И это доброе дело, оно во всем выражается. В нашем участии друг в друге, и в каком-то странноприимстве, и гостеприимстве, и вообще какой-то внимательности. Да простая улыбка и то большое доброе дело в нынешнее время, родные мои. Поэтому такое хорошее поучение – быть ревностным к добрым делам. Каждый лично, если будет стремиться это делать, как мне один человек сказал, вот 7 миллиардов на земле. Вот если бы мы все выполняли вот это, вот любить друг друга и помогать друг другу. Вы представляете, говорит, вот 6 миллиардов 999 миллионов, а 999 тысяч и 999 человек, и все обо мне каждый день заботятся. Все обо мне только и думают. Как было бы радостно жить. На самом деле, наверное, вот по-другому мы не получим удовольствия и счастья в этой жизни. Много есть прекрасного, да, но, наверное, все-таки жертвенность наша, в ней сокрыто вот это истинное довольство жизнью. И потому Христос оставил этот пример, вот свою жертву, вот самое большое дело. И в чем состоит эта жертва? Ну, знаете, по верблюду ноша, сколько можем, как можем. Но вот удаляться от зла, избегать зла, и хоть по возможности, какое можешь сделать добро, сделай. Но тут еще сказано о ревности к добрым делам. И этому надо учить, так сказано. Ну, третья глава. Давайте я ее вначале прочитаю, и потом мы тоже пойдем к добрым делам. Потому что мы читаем обычно сегодня третья глава. «Напоминаем повиноваться и покоряться начальству, властям быть готовым на всякое доброе дело. Никого не злословить, быть несварливыми, но тихими, оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждающие, были рабы похоти, различных удовольствий, жили в злобе, зависти, были гнусны, ненавистны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Глупых же состязаний, родословий, споров, распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика после первого-второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился, грешит, будучи самосужден. Когда пришлю к тебе Артема или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму. Зину, законника и Аполлоса, позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Приветствуют тебя все находящиеся со мной, приветствую любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь. Вот так заканчивает Павел свое послание к Титу. Здесь мы уже посмотрели на учение, а теперь давайте к добрым делам. Первый стих. Что такое доброе дело по первому стиху? Покоряться начальству властям. Читаю. Напоминай повиноваться, покоряться начальству властям, быть готовыми на всякое доброе дело. Знаете, вообще-то власти разные бывают. И поэтому тут и написано «быть готовыми на доброе дело». Потому что если власть пошлет на злое дело, всякая была власть, понимаете? Закрывали церкви, верующих сажают в тюрьмы и так далее. Что, мы разве такое приветствуем? А вот все-таки другая сторона есть. Никаких всяких бунтов, революций, громить что-то, пойти там отвоевать. Это что это такое? Зачем? Власть может быть разной, но, родные мои, ты будь готов на доброе дело. Власть и поставлена для добрых дел. Написано, начальник тебе поставлен на добро. Ну, так должно быть. Господь для этого начальство поставил для добра. Они должны приводить к добру, какие-то всякие силы враждебные останавливать, вот злобу и так далее. Поэтому наша, родные мои, задача – это покорность. Это не так, вот я лучше знаю, сейчас власть отниму. Нет, но делай на своем месте доброе дело. Вот возьмите Иосифа. Помните, в рабство его когда продали? И там он был обвиненный, и в тюрьме сидел, и так далее. Но заметьте, он служил своим начальникам. Еще больше меня удивляет Даниил. Тот вообще всем служил. Начиная от Навуходоносора, потом у нас был Валтасар, потом был у нас Дарий, у нас был Кир. При всех царях жил и всем служил. Это, конечно, гигант. Но заметьте, это не был прислужник. И ничего своего он там не делал. Он учил их истинному Богу. И он оставался верным. И некоторые из них уверовали. Навуходоносор какие слова говорил? Прям проповедь о Господе Всевышнем. И не в последнюю очередь, вы знаете, Кир, не забывайте, отпустил весь народ из плена. Какой один человек может быть большой и значимый? Там были друзья, молитвенники, но как-то о нем он был ближе к царям. К чему я это? К тому, что будь готов на доброе дело. Царь тоже хочет доброе дело. Любой президент бы хотел, чтобы у него было добро и так много всего, и в царстве, в государстве, и все мирно бы жили. Хотелось бы ведь, ну так вот, любой, я так думаю. Поэтому нам надо молиться, чтобы и начальствующие, они были от Господа, с мыслями о Господе, чтобы как-то у них в сердце жалости было больше, любви к народу, но и нам самим, каждому на своем месте молиться за начальствующих и быть готовыми на добрые дела. Стих 8. Слово это верно, я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Скажите, пожалуйста, прилежные к добрым делам к чему ведет? Какой результат? Хорошо и полезно. Мало того, что будешь доволен, хорошо, еще для тебя очень полезно. Итак, мы видим ревность к добрым делам, 2.14, а здесь уже прилежность к добрым делам, старательность. Давайте еще добрые дела в каком стихе? В 14. Пусть наши учатся упражняться в чем? В добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. Видите, надо упражняться в добрых делах. Добрые дела – это, знаете, как коса, ее каждый день надо затачивать. Это упражнение, в этом надо подвязаться, стараться, и иногда это очень нелегко, но это радостно. Добрые дела, твои сделанные для кого-то, они приносят плод. И у нас есть несколько табличек. Давайте мы посмотрим. У нас есть учение здравое и есть дела, да? Здравое учение 1.9. Здравая вера 1.13. Старшие должны быть здравы в вере 2.2. 2.8. Здравое слово. Видите, здравое. Значит, мы видим, как они выглядят, какие даны наставления, какие даны повеления. Довершить недоконченное, поставить пресвитеров по всем городам. Поставь служителей. 13 стих. Строго обличай тех, кто противится. Во второй главе повеления говори, что сообразно со здравым учением. И показывай образец добрых дел. И показывай в учительстве чистоту. Это все повеление. И о чем ты должен говорить? Говори о благодати. Что такое благодать Божья? Что это незаслуженный дар? Что она явилась через Иисуса Христа, мы тут читаем. И в третьей главе напоминаю, чтобы покоряться властям, и дальше тоже о здравом учении. Суть здравого учения. Читаю. Третья глава, 4 стих. «Когда явилась благодать и человеколюбие, Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Вот здравое учение. И вот видите, у нас есть такая табличка. «Благодать и Христос». Что узнаем о благодати? Что это Божья благодать. Что она вдруг пришла, явилась в определенное время. Что это спасительная благодать для всех людей. И эта благодать, ее отвергнули нечестивые. Но призыв такой, что если ты в благодати, жить целомудренно, праведно и благочестиво. Жили, ожидая пришествия Христа. Вот что значит жить под благодатью. И, наконец, мы узнаем о Спасителе Христе, что Он назван Спаситель наш, Он отдал Себя за нас. И какая цель? Это избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Еще одна колоночка. Кто мы были? Вот кто мы были по посланию Титу. Несмысленные, непокорные, заблудшие, рабы похоти, различных удовольствий, жили в злобе, зависти, ненавидели друг друга. Там посмотришь, думаешь, вот так как-то не хочется в этом сознаваться. Но такие мы были, так Слово Божие говорит. А может, еще и хуже. Вот, мертвые по преступлениям. А когда явилась благодать? Посмотрите. Спас не по делам праведности, но по милости, и мы оправдались Божьей благодатью. И теперь-то мы, имея эту благодать, можем, собственно говоря, и быть в здравом учении, и делать добрые дела. Проникнуться благодатью надо, вжиться в эту благодать, влюбиться в Божью благодать, пережить эту истинную, искреннюю встречу. И тогда, родные мои, захочется быть в здравом учении. Будешь в здравом учении. И тогда и будешь делать добрые дела. Да поможет нам в этом Господь, благодарность Богу. Давайте мы помолимся и будем просить Господа, чтобы Он хранил нас в своем здравом учении, и чтобы мы были ревностны и прилежны к добрым делам. Аминь.